На днях было разослано сообщение для прессы о том, что физики Австралийского национального университета в Канберре разработали нано-прибор, который обещает обеспечить сверхбыструю графику на консолях компьютерных игр. И сегодня с нами на волнах русской программы радио SBS Юрий Семенович Кившарь, создатель и руководитель Центра нелинейной физики, заслуженный профессор Австралийского национального университета. Юрий, добрый день.
Добрый день, Симон.
А сами вы играете в Nintendo или что там еще на рынке есть?
Мои дети, внуки играют, да, но я, конечно, нет, потому как я начинал играть с самых простых игр, но потом понял, что если идти далеко, то наукой заниматься уже не нужно будет.
Да, это правда. Мое знакомство с этими играми началось и, сразу скажем, закончилось Тетрисом. Вот. Но то, что я видела в последние годы на экранах, просто поражает воображение, да, реальность и объемность. И мобильность персонажей. Это же совершенно удивительная история.
Ну, проблема еще в том, что вот я смотрю на своих внуков, да, им книжки, конечно, интересно читать, но не более получаса, а в игру они могут играть часами, поэтому тут проблема найти баланс между виртуальной реальностью и настоящими событиями, которые происходят вокруг них.
Да, но можно окунуться туда и не выйти, наверное. Ну, в чем же суть изобретения, которое представляет научная группа Австралийского национального университета?
Я попробую очень кратко изложить.
Для чайников,
как говорится. Конкретно вот приложение. Приложение это, конечно, все для журналисты придумывают, куда это можно приспособить. Но, в принципе, идея такая, абсолютно глобальная идея. Вот вы, конечно, понимаете, что сейчас информация передается через оптические волокна. Но вы видели какие-то бобины,
да,
там
да.
Укладывают в землю. Все это раньше были провода, а теперь это оптические волокна, через которые передаются оптические сигналы. Передавать мы можем очень-очень быстро, со скоростью, близкой к скорости света. Света, это самая большая скорость в мире. Дальше все эти сигналы приходят, и они вот дальше упираются в электронику.
Тормозятся.
Это, конечно, намного все замедляет, то есть нужно, значит, эти фотоны переделать в электронику и дальше все эти вот системы управлять. И в частности, что происходит сейчас, конечно, много еще других оптических вещей, типа этих экранов, дисплеев, интерактивные всякие информационные экраны, вот это все тоже оптическое. А между ними есть все равно электроника, которая все дело портит. И вот то, что мы придумали, мы использовали идею таких нано-антенна. Нано – это, понятно, это масштаб. Но представьте вот антенну на крыше, только это вот нано. Очень-очень маленькая антенка, которая крепится на оптическом волокне.
Ну, какая маленькая? Просто для сравнения.
Ну, грубо говоря, если положить на человеческий волос, то видно не будет. Волокно само, это доли, сотые толщины волоса, а это еще сотые толщины волокна. Маленькие такие элементы. Они сделаны из металлов или диэлектриков, в зависимости от дизайна. В нашем случае это был металл. Что эти маленькие штучки, антенки делают? То есть они работают как обычный передатчик, только очень-очень маленький. И связывают свет, который приходит извне, со светом, который идет по волокнам. Это можно делать в одну сторону и в другую. То есть фактически компонент, который позволяет убыстрить связь между, например, дисплеями и передачей оптических волокон, которая обычно идет через электронику, которая намного медленнее. То есть, например, как это можно применять? Конечно, для того, чтобы применять, еще нужно лет 10. Мы называем All Optical Signal Processing. Это уже есть, но это все намного дороже сейчас и намного медленнее, чем, в принципе, могло бы быть. Потому что, во-первых, это затраты энергии огромные. Вот вещь, на которую не обращают внимания сейчас, и которая стала на повестке дня, это потребление энергии. Оно непрерывно растет, и если оно будет продолжать расти так же, через 5-6-7 лет начнется коллапс. Мы не в состоянии будем ни охладить землю, ни выработать энергию, потому что интернет очень дорогой за счет того, что много электроники там. Еще свет, он как бы не нагревается, не охлаждается. То есть это вот эта часть, это как бы элемент этого большого вот нынешнего направления, которое позволит это все упростить. Так что вообще у вас нет ни игры, ни приставки, вы все делаете через интернет, и интернет у вас с огромнейшей скоростью загружает весь этот виртуальный мир во всех красках и так далее.
Юрий, вот писали, что вы по совместительству руководили лабораторией метаматериалов в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий. Вы продолжаете там работать?
я в свое время там получил в 2010 году мегагрант. Это такая правительственная программа по привлечению ученых из-за рубежа. И там мы основали лабораторию, которая уже превратилась в международный центр. И еще недавно превратилась в новый факультет этого университета ИТМО. Очень сильно развивается. Оно сейчас вошло в рейтинги, по-моему, по России. Сейчас по последним рейтингам третий университет. После Московского, конечно, и Петербургского университетов. Так что вот там есть очень много ребят толковых. Но это другая наука, это не конкретно эта тематика. Метаматериалы, да, это вот была лаборатория такая, которая сейчас уже расширилась и превратилась уже в новый факультет.
Что такое метаматериалы? В двух словах.
У меня была даже лекция в Академии наук в прошлом году по поводу всякой невидимости и так далее. Метаматериалы — это структуры, конические, акустические, электромагнитные, разные искусственные структуры. Как они сделаны? Они сделаны из очень маленьких элементов, либо частицы диэлектрические, либо металлические, которые собираются в такие композиты. Они позволяют менять свойства материалов. То есть исходные элементы имеют совершенно другие свойства, чем этот композитный материал. Мы называем мета. Мета — это греческое слово, которое означает beyond,
да,
то есть вне чего-то. То есть,
за материалами.
Ну вот я, собственно, этими метаматериалами уже довольно давно занимаюсь.
И вот такой горящий вопрос я не могу вам не задать. Почему все-таки уезжают ученые из России? Ведь даже вот в Австралийском национальном университете, я знаю, работает огромное количество исследователей из бывшего СССР. И у вас, наверное, тоже.
Когда-то мы праздновали, по-моему, защиту диссертации. Я даже пошутил не очень удачно при директоре. Сказал, что вот у нас тут теперь 7 немцев, и немецкий стал вторым по частоте употребления в отделе. Он спросил меня, после английского? Я сказал, нет, после русского.
После русского.
Ну, он очень обиделся. Но теперь у нас уже не столько немецкий, сколько китайский, как вы понимаете. Это было лет 15 назад. Тоже много немцев. У нас 16 стран представлено в моем отделе. Отдел примерно 35-40 человек. Почему уезжают? Сейчас трудно сказать. Во-первых, на самом деле я сам не из России, я из Харькова, из Украины.
Но вы уехали ведь тогда, когда это еще был Советский Союз.
Я уехал, да, в 89 году, как я говорю иногда по-английски, as soon as we open the door. Нет, сейчас уезжают из России не так много, на самом деле, потому как в России финансирование науки довольно неплохое. То есть оно неоднородное, оно сильно неоднородное, но если ребята молодые и толковые, они могут вполне прилично зарабатывать, ездить куда они хотят, то есть это, конечно, не для всех, а для конкретных мест. Вот в ИТМО, по-моему, там все стоит совершенно замечательно, так как университет в программе 5-100, это программа российская, о том, чтобы сделать 5 университетов в топ-100 в рейтинге. Кстати, многое уже достигнуто. Кстати, ИТМО по программированию в 57-й, по-моему, сейчас в мире на последнем рейтинге. Ну, естественно, МГУ там очень сильно добавил. Скорее уезжает за опытом, чтобы провести несколько лет и потом вернуться. Я знаю очень многих, которые вернулись через вот этот мегагрант, удалось привлечь много людей, в частности, людей, которые были в Европе и в Америке, и они вернулись. Но из других стран, ну, понятно, вот очень трудно сказать про Украину. У нас, например, 3 человека из Минска, учились 2. Один сейчас работает в DSTO, это Defense в Австралии, а другой в Лондоне. Остался 3-й. Никто из них, конечно, в Минск возвращаться не собирается, хоть там и школа еще осталась научная неплохая.
Но я знаю в вашей группе еще, как вы сказали, немцы, ну и болгарин, профессор Драгомир Нешев.
Да. Драгомир, я давно с ним познакомился по интернету, то есть еще когда начинал свой отдел. Он приехал как человек, который владеет программами, а выяснилось, что он экспериментатор, и поэтому очень долго я тут добивался, чтобы его оставили у нас, но он очень толковый. Естественно, школа, если покопать глубже, это советская школа. Его, собственно, учитель был студентом МГУ, и, в общем, эту школу все перенес в Софию в свое время, так что это все хорошая такая традиционная старая школа.
Ну, в общем-то, надо сказать, что это благотворное влияние глобализации. Талантливые исследователи из любых стран могут практически работать в любом месте и двигать науку, правда ведь?
Особенно удачно для Австралии, потому что Австралия небольшая страна, и историческое образование не очень сильное здесь, и все сильные студенты вымываются в Англию либо в Америку. То есть их не так много, и они все уезжают, поэтому как бы многие из них не возвращаются, и места здесь заполняют другие. Сейчас много из Китая очень толковых людей, особенно получают позиции китайцы из Америки, которые в Америке
получили образование,
образование.
И говорят по-английски, конечно.
Но не могут найти хорошую работу. Вот я знаю, многие университеты, типа Монаша, Макуари, и сейчас RMIT, это Royal Melbourne Institute of Technology, у вас очень сильно пошел в гору. Свинбурн, он как в рейтинге вообще австралийском почти не существовал в международном.
Сейчас там школа физики довольно сильная.
Очень сильная, да, потому что у них программа такая была, привлечь людей из ИСАЭРО, и потом начали нанимать. В общем, я думаю, Австралия как раз от этого свои бенефициары получает.
Ну что ж, большое спасибо. Мы желаем вам огромного успеха, равно как и всем научным сотрудникам Австралийского национального университета, продвигать науку здесь, а также замечательные традиции российской науки.
Спасибо большое, спасибо. Я рад вашему интересу.
И мы надеемся, вот когда вы будете в Мельбурне, может быть, увидеть вас и лично в нашей студии.
Спасибо за приглашение, постараюсь.
С нами был руководитель Центра нелинейной физики Австралийского национального университета Юрий Семенович Кившарь.